В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем беседы, посвященные изучению тех процессов, которые происходят в организме человека с возрастом, при старении. Мы продолжаем беседы, посвященные мерам профилактики, которые могут снизить степень и глубину тех возрастных изменений, которые происходят в организме. И сегодня мы поговорим о центральной нервной системе. А центральная нервная система подвергается сложным возрастным изменениям, которые затрагивают и структуру, и функцию работы мозга. Эти изменения начинаются, безусловно, в раннем возрасте, и они повторяют те изменения, которые мы с вами анализировали по другим органам и системам, в частности, по сердечно-сосудистой системе. И мы помним, что пик возможностей и физических, и умственных у человека в возрасте 30 лет наступает, плюс-минус у каждого человека могут быть небольшие колебания, 30-35 лет, но после этого возраста происходит изменение работы и сердца, и сосудов, и почек, и других органов и систем, и в том числе и центральной нервной системе. Но если изменения в сердечно-сосудистой системе наблюдаются достаточно ярко и быстро их можно проконтролировать, то изменения в работе центральной нервной системы наиболее ярко проявляются в возрасте после 60 лет. Это создает такое ложное впечатление, что вот до 60 лет нервная система она работает более или менее стабильно, и только когда у человека начинаются те или иные симптомы, это уже говорит о возрастных изменениях. К сожалению, не так. Те изменения, которые уже после 60 лет переходят в яркие проявления, они начинаются, как и в других органах, системах, после 30 лет, и поэтому здоровая центральная нервная система во многом это образ жизни, питание, других аспектов, которые мы будем с вами разбирать в мерах профилактики, которые задолго до этого возраста меняются в жизни человека. Изменения в центральной нервной системе при старении включают то, что масса головного мозга медленно, но, к сожалению, неуклонно уменьшается. Кора больших полушарий, которая отвечает за умственную деятельность, и мозжечка, которая отвечает за координацию движений, становится меньше. По данным отечественных неврологов, нейрохирургов, масса мозга в возрасте от 60 до 75 лет снижается приблизительно на 5-6%, причем неравномерно в разных отделах. Происходят изменения и на уровне клеток. Процесс образования новых нервных клеток, нейронов и стволовых клеток уменьшается. Раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. На самом деле, последние годы ученые показали, что стволовые клетки, так называемые клетки, из которых происходит формирование тех или иных сложных клеток в организме, он происходит постоянно, это же относится и к нервной системе, но процесс обновления значительно уменьшается, уменьшается и плотность контактов нервных клеток. Это приводит к тому, что, собственно, основа и результаты работы нервных клеток, проявляющиеся в функции нервной системы, памяти, двигательной активности, они определенным образом замедляются. С возрастом на нервную систему все большее значение оказывает так называемый, изучаемый активно современными учеными, окислительный стресс – это состояние, при котором количество свободных, агрессивных, так называемых радикалов в организме растет. И эти радикалы, они вступают во взаимодействие с клеточными структурами, с мембранами клеток, с их наследственным материалом. Но, безусловно, основные изменения сосредоточены в изменении кровоснабжения головного мозга. И здесь совершенно понятно и очевидно, почему современные ученые огромное значение именно в рамках профилактики изменений возрастных в нервной системе отдают именно здоровью сердечно-сосудистой системы. Потому что центральная нервная система, она требует достаточно активного и очень большого кровоснабжения. Мозг потребляет большое количество энергии, ему нужно большое кровоснабжение. И ухудшение кровоснабжения головного мозга по сосудам, которые его питают, во многом определяет здоровье нервной системы и во многом определяет, к сожалению, заболевания, которые с возрастом могут формироваться у человека именно в рамках сердечно-сосудистых состояний и сосудистых катастроф нервной системы. Происходят изменения и в мелких сосудах, и в более крупных сосудах, такие же, которые происходят и при других сердечно-сосудистых состояниях, заболеваниях. И нормальное давление – это, пожалуй, самый главный показатель, который требует контроля для определения фактора здоровья, кровоснабжения головного мозга. И если кровоснабжение страдает из-за гипертонической болезни, когда сосуды имеют более низкий просвет и кровь не поступает в достаточном количестве, или при формировании атеросклеротических бляшек, которые перекрывают кровоснабжение, снижается мозговой кровоток, нарушаются функции, соответственно, работы нервных клеток. Все это, к сожалению, приводит к снижению высших психических функций, в первую очередь, по мере старения постепенно ухудшается восприятие, внимание, память, скорость мышления, снижается скорость обработки информации, объем оперативной памяти, изменяются и эмоциональные сферы. И многие замечают, что эмоции с возрастом меняются. Человек может быть более агрессивным, более обидчивым, но с возрастом возникают и проблемы с координацией движений. Все это вместе, безусловно, говорит о развитии возрастных изменений и, безусловно, это говорит о важности мер профилактики старения центральной нервной системы. Меры профилактики старения центральной нервной системы включают в первую очередь регулярные физические упражнения. Аэробная нагрузка, то есть ходьба, скандинавская ходьба с палочками, плавание или велотренажер, в зависимости от предпочтений. Главное, чтобы это была именно динамическая нагрузка, когда человек двигается, улучшает кровообращение, стимулирует и процессы обмена нервной ткани. Это же и снижает воспалительные процессы. Дело в том, что умеренные физические нагрузки с точки зрения современной доказательной медицины имеют все основания подтверждать, что активность, умеренная физическая активность, она помогает поддерживать основные мыслительные функции человека. Безусловно, одним из элементов регулярных физических нагрузок может быть и работа на собственной земле, в огороде, на участке, когда действительно самая здоровая физическая нагрузка распределена в течение дня, в течение времени. Ну, если человек живет в городе, то крайне важно следовать принципам, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения. 150-300 минут физической активности в неделю и 1-2 силовых тренировки. То есть на своем весе дополнительная физическая нагрузка, безусловно, с учетом и показаний, противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Это крайне важно. Следующей очень важной мерой профилактики старения центральной нервной системы является наша, если так можно высказаться, письменная активность, то есть когда мы занимаемся написанием каких-то текстов собственной рукой. Дело в том, что многие из нас с вами могут помнить так называемого человечка Пенфилда из учебника по биологии. Это схематическое изображение человека такими с несколько искаженными пропорциями тела, которое отражает распределение зон коры головного мозга, отвечающих за двигательные, чувствительные функции частей тела. Эта модель была сформирована еще в 1930-х годах нейрохирургом Пенфилдом. Самое интересное, что эта схема показывает, насколько та или иная часть тела, насколько та или иная моторная или чувствительная работа частей тела, она представлена в головном мозге. И вот кисти рук занимают около трети моторной или сенсорной коры головного мозга. Это связано с тем, что мозг выделяет очень много ресурсов для точных движений рук, которые важны для трудовой деятельности человека. И поэтому, когда человек пишет или, может быть, он занимается каким-то творческим рукоделием, это очень важный аспект тренировки и сохранения именно нервной активности и других аспектов здоровья центральной нервной системы. В этом плане приходится только сожалеть, что мы живем в достаточно быструю эпоху меняющихся традиций. Я имею в виду, когда человек достаточно быстро переходит от написания, то есть от письменного изложения, к тому, что информация передается через экраны смартфонов. И человек достаточно быстро, по мнению ряда специалистов, теряет вот эту такую очень важную нейромоторную активность, связанную с работой пальцев рук, с работой кисти. И, безусловно, предстоит еще ученым оценить, насколько это важно и нужно, потому что период такого быстрого перехода от письменной информации в такую вот печатную информацию происходит буквально катастрофически быстро с точки зрения истории человека. Но мнение ученых, конечно же, достаточно в этом плане пессимистично. И если человек хочет сохранить умственную активность и здоровье нервной системы, то, безусловно, очень важным параметром может и должно быть вот именно сохранить традицию письма. Писать друг другу письма, писать открытки. Или, как говорят ученые, психотерапевт, очень важно вести дневник. Это важно и для психологического здоровья, но это важно, безусловно, и для тренировки отделов головного мозга именно по сохранению вот нервной активности. Это важно помнить и это можно применять. Безусловно, важным является и фактор здорового питания. Сбалансированная диета, богатая омега-3 жирными кислотами, а это рыба, это орехи. Очень важно в диете антиоксиданты, а это ягоды, это фрукты, витамины и минералы, это овощи и каши. Они показывают, насколько возможно тормозить воспаление, которое в организме человека с возрастом формируется, или вот эту агрессивную активность перекисного окисления липидов. Поэтому очень полезно в рацион, конечно же, чем раньше, тем лучше и традиционнее систематически включать в рацион питания рыбу, орехи, зелень, ягоды и, безусловно, овощи. Каждый раз мы с вами говорим, что 500 грамм овощей в день – это крайне важно и для нормальной работы кишечника, для холестерина, для нормальной работы микрофлоры. Управление стрессом. Одна из важных ситуаций, которая в последнее время активно изучается, это и работа с психотерапевтом, это и чтение книг, это и методы релаксации. Ну, современные психотерапевты предлагают различные аспекты, дыхательные упражнения. Хотя во многом, если мы с вами вспомним, наши бабушки, дедушки достаточно часто вот эти методы релаксации применяли в жизни очень простые. Я вспоминаю свою бабушку, она или работала в огороде, или в период отдыха наблюдала за происходящими процессами из окна своего дома. То есть это был такой элемент наблюдения, расслабления, который действительно помогает справляться с элементами стресса. И, как показывают исследования, управление стрессом может замедлить прогрессирование возрастных изменений. Очень важными являются, безусловно, качественный сон. Регулярный полноценный сон по графику важен для того, чтобы во время сна работа мозга она менялась, происходили процессы и информационной очистки, и очищения от продуктов жизнедеятельности как таковой. Ну и современные ученые все больше и больше говорят о важности социальных связей. Поддержка социальных контактов, активное участие в жизни общества – оно предотвращает и депрессию, и чувство изоляции, и, безусловно, дает определенный позитивный вклад в здоровье мозга, что, безусловно, крайне важно. Ну и, наконец, один из наиболее важных пунктов – это контроль общего состояния здоровья, потому что центральная нервная система в подавляющем большинстве случаев страдает из-за тех состояний и заболеваний, которые формируются с возрастом. А это нормальное давление и профилактика гипертонической болезни. Хочется напомнить, что основными мерами профилактики являются в первую очередь это ограничение употребления соли. Следующий очень важный пункт – это контроль холестерина, потому что атеросклеротические бляшки очень сильно и плохо влияют на кровоснабжение головного мозга. Следующий очень важный параметр – это контроль уровня сахара. Сахарный диабет очень плохо влияет на здоровье сосудов и на головной мозг. Поэтому, если есть такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, крайне важно прислушаться к рекомендациям врача о необходимости систематического, а порой и постоянного лечения, постоянного приема лекарственных препаратов, если сформировались те или иные состояния. Безусловно, серьезным образом скорректировать все эти меры профилактики помогут регулярные медицинские осмотры, наблюдение у терапевта, у невролога, прохождение диспансерного осмотра, когда удается выявить многие заболевания на ранней стадии. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислал наш постоянный радиослушатель из Екатеринбурга. Он пишет: «Часто можно услышать, как я устал, и голова, и руки, и ноги. Существует ли в медицине понятие усталости человеческого организма, его внутренних органов и конечностей?» Уважаемые радиослушатели, да, действительно, понятие слабости, усталости – это одна из достаточно больших и глобальных проблем в медицине. Она встречается при самых разных состояниях и заболеваниях. Есть слабость и усталость, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, это один из ярких симптомов сердечной недостаточности. Это может быть и проявлением гематологических заболеваний, то есть заболеваний крови, например, при снижении гемоглобина, снижении количества эритроцитов. Это может быть и симптом, связанный с патологией печени. Есть так называемое понимание гипотогенной слабости. Но говоря о той проблеме, которую мы обсуждаем в последнее время – возраст, ассоциированное состояние, есть целый ключевой синдром, то есть целое направление в гериатрии, в науке, занимающейся старением человека. И это состояние называется старческая астения. Это отдельное состояние, отдельный синдром, отдельное направление. И он характеризуется снижением физиологических резервов, то есть резервов и возможности организма, снижение функций нескольких органов и систем. Это состояние, при котором организм пожилого человека становится особенно уязвимым к любым нагрузкам, стрессам из-за истощения внутренних резервов. С вашего разрешения более подробно мы о нем поговорим в одной из наших передач, потому что это длительный разговор, но кратко хочется сообщить, что этот синдром, старческая астения, развивается обычно после 65 лет, но встречается и в более раннем возрасте при наличии большого количества хронических заболеваний. В основе его лежит потеря мышечной массы, снижение плотности кости, недостаточная физическая активность, недостаточное питание, гормональный дефицит, социальная изоляция. Первичную диагностику предлагается по современным рекомендациям данного состояния проводить всем пациентам 60 лет и старше, обратившихся за медицинской помощью в учреждения поликлинического или стационарного типа. Лечение требует комплексного подбора, это в том числе и индивидуальные направления по лечению хронических заболеваний, это и лечебное питание с достаточным количеством белка, микроэлементов, витаминов, целый комплекс физической активности, лечебная физкультура, упражнения на координацию. Ну а сам по себе уровень медикаментозной терапии, конечно же, назначает врач. Спасибо. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Екатеринбурга. Существуют ли в нашей стране и за рубежом научные центры и лаборатории по изучению усталости и продолжительности жизни? Уважаемые радиослушатели, да, в России главное научное учреждение по гериатрии в России – это Российский геронтологический научно-клинический центр при университете имени Пирогова Минздрава России. Он, этот центр, курирует службы отдельные в регионах, разрабатывает программы, технологии и, главное, осуществляет, безусловно, подготовку кадров, специалистов по гериатрии. Его возглавляет главный специалист-гериатр Минздрава России. Существуют и региональные центры, в частности, Уральский государственный медицинский университет у нас в Екатеринбурге имеет несколько направлений по программам долголетия, по программам гериатрии и с точки зрения образования кадров, и в рамках научных исследований их ведется несколько и достаточно интересных и перспективных. И есть и практические медицинские учреждения, в частности, в Екатеринбурге, в третьей больнице есть отделение гериатрии, где работают высококвалифицированные врачи-гериатры. За рубежом, проще сказать, наверное, какие научно-исследовательские институты не работают по гериатрии, если говорить, конечно же, о тех или иных институтах, которые занимаются медицинскими проблемами взрослых. Исследований огромное количество и различных направлений, и мы постоянно слышим новости о том, какие есть новые разработки. Одна из новостей, которая наделала достаточно большое количество информационного шума, это так называемые уколы бессмертия, которые в свое время изобрели ряд лабораторий и достаточно активно их стали применять, хотя на самом деле здесь больше рекламы и больше такой, знаете, медицинской дискуссии, чем правды. Но эти уколы, так называемые пептиды, были синтезированы по результатам научного исследования, которое получило в 2012 году Нобелевскую премию. Это научное исследование открыло белки, переключающие работу клеток в более молодое состояние. Но пока это только очень красивые теории, очень красивые предложения в рамках безопасности, в рамках абсолютной эффективности. К сожалению, или реально сказать, очень мало серьезных аспектов, которые могут применяться в реальной действительности, но работы, направлений очень много и в России, и за рубежом, пока они мало применимы с точки зрения такого эффективного вложения в аспекты, которые мы изучаем. И подводя некоторый такой, знаете, очень-очень грубый и короткий итог, образ жизни человека в настоящее время является самым главным и определяющим вкладом в долголетие И никакие пока суперэффективные технологии не способны добиться даже приблизительно равных результатов. Поэтому те аспекты профилактики и образа жизни и других аспектов, которые мы обсуждаем, это самые последние, самые эффективные меры, которые мы можем применять с вами здесь и сейчас, сегодня, с высоким эффектом. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они пишут: приобрели прибор, пульсоксиметр для использования в домашних условиях. На нем указаны 3 цифры, мы не можем разобраться, что они означают, как правильно измерять уровень кислорода. Уважаемые радиослушатели, наиболее часто в домашних пульсоксиметрах, то есть приборах для неинвазивного измерения сатурации, то есть насыщения крови кислородом, есть следующие обязательные показатели. Первое – это сатурация. Как правило, цифра располагается слева по экрану. Она самая крупная. Это процент гемоглобина в крови, насыщенного кислородом. В норме сатурация у здоровых людей от 95 до 100%. У пожилых могут быть скорректированные цифры до 93-98 по тем или иным допускам врача. У людей с хроническими заболеваниями легких и сердца врач определяет индивидуальные цифры. В норме, если сатурация ниже 94%, выявлена по прибору, это указывает на кислородное голодание, требует внимания и консультации врача. Сатурация ниже 90% считается критическим состоянием и требует экстренной медицинской помощи. Вторая цифра, которая располагается, как правило, справа, это частота сердечных сокращений, то есть количество сердечных сокращений в норме от 60 до 90. Если меньше 60, это редкое сокращение, необходимо посоветоваться с врачом. Больше 90, учащенное сердцебиение. Здесь также требуется консультация врача, насколько это допустимо и требует внимания. Дополнительными возможностями в пульсоксиметре является в некоторых моделях и кривая пульсовой волны. То есть там такая неправильная синусоида или индикатор силы сигнала. Если она ровная, четкая, колебания повторяющиеся, это хороший кровоток и показатели достоверные. Если же колебания слабые, рваные, то, скорее всего, нужно учитывать с поправкой эти данные, врач это учитывает. Это важно. На точность измерения могут влиять лак для ногтей, холодные руки, если человек пришел из холода в помещение, движение, дрожь, физическая нагрузка во время измерения, яркий свет, даже солнце или лампа могут давать колебания измерения. При использовании прибора важно соблюдать правила. Палец должен быть чистым, сухим, рука теплая. Измерение проводится в состоянии покоя. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте отметить, что количество укусов клеща во всех регионах Свердловской области редко растет. Поэтому помним о мерах профилактики, которые включают выбор одежды, обработку одежды, в какой-то ситуации правильное избегание мест обитания клеща, регулярный осмотр, осмотр домашних животных и, по возможности, специфическая профилактика, вакцинация против клещевого энцефалита. И если такая ситуация случилась, укуса клеща, то обращение за медицинской помощью для раннего выявления состояний и заболеваний, которые могут быть связаны с укусом клеща. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.